Здравствуйте, дорогие телезрители. Интеграция Украины в Западную Европу. Очень часто звучит такое вот сочетание слов из уст нынешних политиков. Причем в разных тональностях. Иногда в мажоре, торжественно. Бывает и патетически. Дескать, ничего хорошего нас там не ожидает. К России надо пришвартовываться. Ну а если попытаться рассудить об этом по возможности беспристрастно? Такой шанс дадим сегодня отцу Якову Кротову.
Есть ли у христианства определенное отношение к Западу, к тому, что сегодня называют «золотой миллиард», и есть ведь антизападничество? Есть неприятие Запада, оно есть и в Пакистане, и в России, и на Украине, то есть неприятие чрезмерной свободы, неприятие чрезмерной, как кажется, индивидуальности, чрезмерной атомизации и разобщенности общества. И вопрос не в том, может ли у христианства быть политическая программа, а в том, что она есть. Не будем лукавить. Сегодня, когда идут сообщения в прессе о встречах лидеров разных христианских конфессий, это всегда сообщения о встрече антизападнически настроенных лидеров. И Папа Римский, Святейший Отец, и лидеры Южноамериканской Баптистской Ассоциации, и Патриарх Московский Кирилл, они съезжаются вместе и пишут абсолютно словно под копирку тексты о том, что современный западный мир слишком либерален. И все это сводится в сущности к той истерике, которую однажды закатил Константин Петрович Победоносцев, оберпрокурор Синода в конце XIX века, о котором Блок сказал, что он простер над Россией совиные крыла. Метафора глубже, чем нам кажется. Потому что тогда, в конце XIX века, было популярно делать, помните, как в «Собачьем сердце», чучело совы и внутри лампочка. Медведю лампочку вставляли внутрь. Так вот, Победоносцев напоминал такую птицу мудрости. Сова – это символ мудрости еще с древнегреческих времен, символ Афины. Но мудрость-то не живая. Свет-то из очей мертвенный, электрический. Вот что хотел сказать Блок. Светит, но не греет. Вот она, мудрость реакционера и мудрость консерватизма. Значит, может ли быть противоположная позиция? Уважение к Западу. Я думаю, что должно быть. И вот почему. Во исполнении какой заповеди современный христианин, особенно русский, украинский, афганский, должен относиться к Западу как минимум без осуждения. Я не говорю с принятием, без осуждения. Почему? Когда я приезжал в Америку один единственный раз, я был в Штатах, в отличие от многих реакционеров, которые оттуда не вылезают, они все время там в командировках изучают врага. И американцы их с удовольствием приглашают за свой счет, потому что они тоже изучают врага. И я же был, кто, 93-й год. Что я видел, кроме дефицита гречки и отсутствия печенки? Ничего. И вдруг я попадаю в провинциальный супермолл, который, как я сейчас понимаю, он в Харькове, куда богаче магазин. Но я был в ужасе, что столько всего. Это был тогдашний культурный шок. И я не замечал. Я был в университетской среде, из одного университета в другой перекочевывал, там, типа турне. Вот. И я замечал магазины, но я не замечал жизнь, скажем, американской профессуры, американских студентов. Мне было некогда. Это я и в Москве видывал профессуру. А вот такого товарного изобилия я в Москве тогда не видел. А профессора водили меня в эти моллы и отпускали. И пока я там бродил и поражался, и покупал подарки домой, они сидели, проверяли студенческие конспекты. Потому что они знали, что такое культурный шок. Ну, как мы, когда в Москву приезжает монгол из степей. Вот. Мы понимаем, что у него культурный шок. Да хотя бы моя кузина из провинции приезжает. И у нее тот же культурный шок, что когда-то от поездки в Штаты. Ничего дурного в этом нету. Это какой культурный шок? Вот сидит человек лет 80, и к нему приходит человек лет 10, и он в восторге. Сколько всяких бирюлек, сколько папок, компьютер, дедушка какой-то богатый. А дедушка смотрит на человека лет 10 и видит, что у него все это будет. Но будет ли у него то, чего жаждет он? Будет ли у него свобода, любовь, творческая энергия? То есть дорасти до моего, и ты поймешь, что это все фуфло, что это все строительные леса для чего-то более важного. Для нас, живущих в этом смысле на Востоке, в нищете, в насилии, в агрессивности взаимной, для нас Запад – это старшие, это люди, которые уже живут в нашем будущем. Они не лучше нас. Они просто, пока мы 80 лет мерли и были заморожены, они жили. И их сегодняшняя жизнь, она богаче, но она намного тяжелее во многих отношениях. Поэтому надо относиться к этому в исполнении заповедей. Чти отца своего и мать свою. Нам дается возможность, соприкасаясь с Западом, как бы попасть в свое будущее. Ничего оттуда мы взять не можем. Нам все равно надо будет пройти все, через что прошли они. Но, по крайней мере, надо не плевать в свое собственное будущее. Ты попадешь в себя. И надо понимать, что в этом будущем есть место и греху, и святости, и на Западе достаточно Востока. И когда Запад совместно с нами ведет войну в Афганистане или в Персидском заливе, он ведет себя не как старик умудренный, а он ведет себя как маразматик. Но маразм – это совершенно необязательная черта старости. Запад ведет себя как Восток. Так вот, как говорил Владимир Сергеевич Соловьев, современник Победоносцева, обращаясь к России, но он включал Украину в Россию, таким ты хочешь быть Востоком, Востоком Ксеркса и Христа. Вот Восток Христа – это Запад. Он меньше говорит о Христе, чем мы, но он же делает дела. Так он попадает под слова Спасителя, кто накормил и напоил. Хорошо, американцы нам посылали на Украину, в Россию гуманитарную помощь в начале 90-х. Мы оказались неблагодарными поросятами. И вопрос не в том, посылаем ли мы гуманитарную помощь американцам, когда там в Новом Орлеане ураган прошел и погибли тысячи людей. Не посылали. Но мы сейчас посылаем гуманитарную помощь в Бангладеш, в Монголию. У нас ближние соседи есть, которым вот так вот гуманитарная помощь нужна. Не посылаем. Мы замкнули на себе цепную реакцию добра. Мы ее оборвали. Да мы турок месхетинцев допекли до того, что они попросились, их приняли те же штаты. Они туда уезжают. Ну куда это годится? Значит, надо западничать, надо становиться в этом смысле более старшими. И не плевать в свое будущее, а готовиться к нему, чтобы оно было лучше, чем нынешнее будущее Запада. Ну, это уж ладно. Но хотя бы понимать, что мы через это обязательно пройдем. Вот наше счастье, у нас есть как бы дополнительный бонус. Знать, что это не смертельно, что можно быть индивидуалистом, либералом и все-таки живым. И христианином.
Алексей Ильич Осипов, профессор Московской духовной академии, размышляет о том, что есть человек.
Христианство предлагает совершенно иной взгляд на человека. Если хотите, христианство утверждает почти, можно сказать, нечто беспрецедентное. Хотя, мы, кажется, в Библии уже находим учение о том, что Бог создал человека по образу своему. А в 5 главе Бытия даже сказано «по образу и подобию своему создал». Ну, это уже не важно. Важна нам сама мысль, что хотя в Библии уже мы находим это учение о богообразности человека, тем не менее, я бы сказал, учение об этом было раскрыто только с возникновением христианства в христианскую эпоху святоотеческой мыслью. Не было этого раскрытия. Оно было в каком-то тумане, я бы сказал. Ветхий Завет в этом отношении действительно был только тенью будущих благ, а не самим образом вещей. Тенью. Христианская же мысль, христианское откровение прежде всего, откровение Господа Иисуса Христа – откровение, которое мы находим в новозаветных книгах, здесь только нам показывает, кто такой человек по своей природе, по существу. И здесь немало, я скажу, вопросов, и лучше сказать, немало сторон, которые необходимо осветить нам. Так, образ Божий, что это значит? Что это значит? Он сейчас находится в таком состоянии. Как это понять? Что такое грехопадение человека? С чем оно связано? Как его объяснить? Разве Бог не знал, знал, как понять это, какова природа зла, что оно есть, каково учение о душе и теле человека, каков христианский взгляд на это, что они из себя представляют, каково должно быть отношение человека к тому и к другому. Как смотрит христианство на социальную жизнь, в частности, на семью, на брак? Что это значит? Как относиться к этому? Христианство говорит о человеке как образе Бога, самого Бога. Но оно говорит о том, что этот образ Божий, это царственное достоинство человека оказалось поверженным. Причем поверженным не какими-то силами, знаете, потусторонними силами зла. Христианство отрицает дуализм. Оно говорит, что исток этого свержения человека произошел в нем самом. В самом человеке. Христианство предлагает очень интересное, я бы сказал, глубокое, глубочайшее объяснение первого греха. Что произошло? Что означают эти картинки? Когда змея вокруг дерева, так сказать, Ева срывает плод. Что это означает? Что это за такое явление? Что за метафора? Что за притча? Что, о чем тут идет речь? Это очень же важно понять. И не менее важно понять вопрос, например, вечного существования человека, если хотите. Если Бог есть любовь, и человек создан для блага, как понять тогда учение о вечных муках? Как понять? Творение или развитие? Как возник человек? Чему, как смотрит христианство на это? Причина вот этих дебатов, вы знаете, в чем заключается. Речь идет уже не просто об атеистической эволюции. Речь идет даже о той точке зрения, которая связана с признанием Бога и в то же время говорит о возможности эволюции. Как мы можем оценить это? Как к этому отнестись? Атеистическая точка зрения, атеистический эволюционизм, предполагающий, что произошло саморазвитие этого мира, саморазвитие материи, становление мира, возникновение жизни и, наконец, происхождение человека. Вот этот атеистический эволюционизм, вы знаете, самое любопытное, не имеет под собой научных оснований. Это очень интересно и просто это поразительно. Это очень захватывающая идея. Идеи, что все постепенно развивается. Но как только мы соприкасаемся с наукой, мы сразу же становимся в тупик. Нет подтверждения этому. Это чрезвычайно, я вам скажу, любопытное явление. Ведь до сих пор, если хотите, антропология атеистическая говорит лишь о приблизительном времени возникновения человека. Ну, вот, кажется, последние, кажется, данные 40-50 тысяч лет существует примерно человек. Примерно так. Некоторые меньше называют даже. Но как он возник? Кто явился его биологическим предком? Я говорю еще раз об атеистической эволюции. Кто явился? До сих пор это остается неразрешимым вопросом. Несмотря, кажется, на многие открытия, многие вспышки восторга, очень скоро они, оказывается, угасают. Ни одна пока не дает из них, из этих точек зрения, разрешения этого вопроса.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжает рассуждать о символике книги Откровения Иоанна Богослова.
пророчества Библии и Ветхого и Нового Завета имеют характерную черту. Она называется в богословии условность пророчеств. А так ли неизбежен апокалипсис? А также так ли неизбежен конец света? И вы знаете, марксисты в свое время нам говорили, что неизбежно наступит следующая фаза закономерного развития общества, и эта фаза будет называться коммунистическая. Она что-то тоже взяла и не наступила. И тоже возникает вопрос, так ли это закономерно? Так ли это жестко предсказано? Вот. Поэтому, вы знаете, нам надо переосмысливать очень многие вопросы. Многие слышали, там, ревизионисты какие-то, Бернштейн, там, Троцкий. А в чем их ревизионизм? Они, оказывается, осмеливались задавать Ленину вопросы такого же плана, как и мы задаем по отношению к апокалипсису. А насколько это неизбежно? А вдруг по каким-то причинам это не станется, не сбудется? И Бернштейн сказал, если наступление будущего коммунизма так же неизбежно, как наступление солнечного затмения предсказано, то зачем создавать партию, содействующую скорейшему наступлению солнечного затмения? Ответить не могли, но рассердились. Понимаете, и объявили ревизионистами, и сегодня у нас объявляют иногда еретиками тех, которые говорят, а где же наша свобода? А где же свобода выбора? И вот это мы сегодня еще раз подчеркиваем в начале нашего разговора. Библейские пророчества условны. Они даны под условием того или иного нашего поведения. Помните, пророк Иона был послан к городу Ниневии и сказал, будет разрушено, если не покаяться. А она взяла и покаялась. Ее не разрушили. Он аж расстроился. Он думал, точно она будет разрушена, это Ниневия. А оказывается, изменишь твое поведение, изменятся следствия этого поведения. И как мы читаем в Апокалипсисе, ангелу Ефесской церкви напиши, знаю твои дела, ты вспомни, откуда не спал, твори прежние дела, покайся, а если не покаешься, приду и сдвину твой светильник с места. Если не покаешься, будет то-то. А если покаешься, что будет? Да не приду и не сдвину. Вы понимаете, в чем секрет? Что оказывается, Бог настолько уважает нашу свободу, что божественное предопределение надо отличать от божественного предвидения. Бог все предвидит, но не все предопределяет. Предвидение еще не гарантирует точного осуществления предвидимых событий. Очень серьезный вопрос. Поэтому, когда впадают в крайности, а так иногда бывает, у нас какие две крайности? Одна называется крайний августинизм или августинианство. Что это обозначает? Блаженный Августин учил, что божественная благодать сильнее человеческой свободы и разума, и веры, и она непреодолимо влечет к спасению человека, божественная благодать. И поэтому благодать сильна, и ты не можешь ей противиться. А из этого сделали крайние выводы. Они говорят, если Бог тебя избрал по благодати, то как бы ты ни жил, Он тебя волочет, влечет ко спасению. И ты все равно будешь спасен. А если он тебя не избрал, он тебя не волочет и не влечет к спасению. И как бы ты ни упирался жить чисто и свято, и делать добрые дела, без толку ты все равно не спасешься. Вы понимаете, вот какие крайние выводы могут делать люди из того или иного взгляда на благодать. Был такой учитель Пелагий. Он учил, человек свободу получил от Бога и получил разум, и сам решает, идти к Богу, не идти, спасаться, не спасаться. И он это заострил так, что предопределения как бы и нету. Есть только свободный выбор. И что интересно, и для той или другой точки зрения можно найти в Библии обоснование. Каждый открывает Библию и тычет пальчиком и говорит, смотри, что ты слепой, по букве написано. Что написано? «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое». От твоего выбора только это зависит, оказывается. Помните, в Ветхом Завете еще, не говоря уже о Новом Завете. Так вот, когда мы с вами говорим о православии, мы говорим об определении православия. Выдающийся культуролог Георгий Федотов, православный, назвал православие равновесием элементов. Православие – это равновесие элементов. Когда мы в крайность предопределения уклоняемся, мы не православные. Когда мы в крайности свободы анархической уклоняемся, мы не православные. Когда мы правильно соединяем и свободу, и предопределение, только тогда мы православные. Вот поэтому апокалипсис написан под условностью пророчеств. При условии правильного понимания Божьего промысла, Божьего плана, своей воли, своей ответственности, ты каешься, ведешь себя соответственно, и не исполняются вот те страшилки, те ужастики, те триллеры, значит, апокалиптические, которые нам нарисованы и предсказаны в видениях в апокалипсисе. Только при таком условии. И тогда у нас есть свобода воздействовать на свою судьбу и даже на ход истории. В прошлый раз мы кого там затронули с вами? Зверюгу, да? Зверя, который там вылез из моря, из земли, и мы думали, что за зверь? Оказалось, по толкованию Александра Мения, это вообще какой самый страшный зверь? Государство, оказывается. А вы что, первый раз в жизни поняли, что государство зверюга? Открывайте словарь философский и читайте. Государство – это аппарат насилия. Одного класса над другим. Владимир Ильич Ленин. Поэтому, а кто же тогда сегодня, мы пришли к следующему образу, на зверя кто-то верхом сел. Ужас. Подошел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал, подойди, я покажу тебе. Показали суд. Над кем? Над великой блудницей. Кто такая великая блудница? Да еще и сидит. Не стоит на суде. Это образная система, символически-аллегорическая, и всегда что-то подразумевается. Тоже начинаем рассуждать аналитически и понимаем, что не случайно Христос называется женихом, церковь называется невестой Христовой, душа человека называется невестой Христовой. Да невеста Христова – это не та, которую не взяли замуж никто, ни за лицо, ни за характер. Невеста Христова – это та, у которой не было отбоя от женихов, а она сама избрала Христа, небесного жениха, и чиста, и верна Ему. А та, которая вообще никого, ничего не нашла, искала, искала, как там говорят, все пробуют, никто не замуж не берет. Это называется блудница. И вот здесь эта блудница выводится в виде какого-то образа, оказывается. Она неверна. Она неверна себе, она неверна своему призванию, она неверна своей житейской миссии, она неверна своему небесному жениху, Логосу. Она ходит, блудит по этой жизни, и как мы говорим, что делаешь на этой земле? Говорит, сама не знаю, что делаю на этой земле, сама не знаю, что делаю в этом храме. Вот, ну, живу вот, тяну лямку, пока не выкопают ямку. Чья я невеста, сама не знаю. Ну, друзья дорогие, это называется подход к Библии как к символически образной системе.
Последняя богословская часть нашей телепрограммы. Как мы уже говорили с вами, со второй половины второго века начинается развитие особого жанра церковной письменности – апология, то есть защита, в данном случае, от языческих нападок, поскольку распространение христианства у тогдашних язычников стало вызывать враждебную реакцию. В первые века они вообще пытались физически уничтожить церковь, причем на государственном уровне. Ну, а для оправдания преследования все-таки нужна была идеологическая база. Как у нас при советской власти издавалась различная атеистическая литература, типа безбожника, так и в те времена язычники сочиняли на церковь различные пасквили. Ну, а христиане реагировали на это в первую очередь своими апологиями, опровержениями. Занимались этим в основном грекоязычные христиане, получившие греческое культурное воспитание. А это, как мы подчеркивали с вами, предполагает, что они привыкли рассуждать по определенным правилам логики, излагать мысли обязательно в систематическом виде, в рамках греческой философской традиции. В то время как на Востоке ничего подобного мы не наблюдаем. Богословие апостолов отнюдь не носило систематический характер. Это больше походило на ветхозаветную поэтику, пророческое вещание в некоем таком душевном порыве. Надо сказать, что апологеты появились в то время, когда уже имели место очень своеобразные попытки синтеза ветхозаветного откровения и эллинистической философии. Как это происходило? Ну, вы знаете, что в эллинистическую эпоху, которая начинается с вторжением Александра Македонского в пределы Малой Азии, Персии и Ближнего Востока, то есть с распространением греческой культуры за ее пределы, это преимущественно Восток, происходит колоссальный культурный сдвиг. Сталкиваются культуры, которые ранее взаимодействовали очень вяло. Появляются целые синтетические учения, культы, затем со временем и религиозное движение нового характера, которое хотели бы соединить воедино, как им казалось, достижение разных верований и духовных традиций. Узнаете? Новое – это всегда хорошо забытое старое. И те, кто пытается сейчас соединить в некую единую религию традиционное верование, только повторяют далекий опыт прошлого. Центр этих культурных столкновений, взаимопроникновения культур, попыток синтеза и прочего, находился в Александрии. Александрия – это город, основанный Александром Македонским, в котором достаточно мирно какое-то время сосуществовали люди греческого происхождения и египтяне. В Александрии находилась большая колония евреев, ушедших туда во времена тоже эллинистические. Естественно, туда какая-то часть карфагенян поселилась, то есть это был такой котел, в котором переплавлялись разные культуры. В частности, вы знаете, что именно для александрийских иудеев был осуществлен первый перевод Священного Писания с еврейского языка на греческий, перевод 70 толковников, так называемый, септуагинта. Какой движущей мотивацией было переводить тогда Библию на греческий? Дело в том, что евреи, населявшие Александрию, перестали говорить на своем языке. В энном поколении это были уже грекоязычные евреи, которые, конечно, сохраняли свои традиции, имели синагоги, проводили субботние собрания, но говорили, читали и писали уже по-гречески. И Библию на древнееврейском уже практически не понимали. Дело, однако же, здесь не только в самом факте языковой ассимиляции части александрийских евреев, а в другом. В Александрии столкнулись две разные мощные духовные традиции, и образованные люди из среды иудеев, образованные уже по канонам греческого образования, греческой мысли, которые даже читать Тору начинают по-гречески. Они поневоле обречены на такой вот стихийный культурный диалог, обращены на поиск того, как то, что известно им, то, что присутствует в их опыте, как это соотносится с тем, к чему привыкли и чего ищут греки. Ведь было понятно, что греческая философия – это не просто чье-то ремесленное занятие, это не чья-то профессия, это любовь к мудрости, и это тоже поиск истины. И, следовательно, важно понять, какое место этот поиск истины может занять в общем ходе истории священной. В каком отношении поиск истины греками находится с тем, что Бог открывает народу израильскому. Вот как раз эта атмосфера и была питательной средой для попыток соединения, казалось, несоединимого, библейского откровения и греческой мысли. Самый известный такой опыт принадлежит Филону Александрийскому, еврею из Александрии, ученому, который попытался осуществить в полном смысле слова синтез, библейского откровения с греческой философией. Но об этом несколько слов, если даст Бог, в следующий раз. На сегодня я прощаюсь с вами. Нехай щастить.